Да где же тут любовь и где тут Тургенев, заговорили мы почти не дав окончить. Ну, нет, ты давай про любовь. Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи. Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про Вуаль, как тебе хлыстом по роже съездили. Вот примерно все это и расскажи. Конечно, прибавил я, у Ивана Тургенева все это немножко не так. У него все собираются к камину, в цилиндрах и держат жабо на отлете. Ну да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо, что нам жабо? Мы уже и без жабо лыка не вяжем. Конечно, конечно. Если любить по-тургеневски, добавил я, это значит суметь пожертвовать всем ради избранного создания. Любить по-тургеневски, это суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски. Вот ты, например, мы незаметно переходили на ты, вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, смог бы палец у него откусить ради любимой женщины? Ну зачем палец? Причем тут палец, застонал декабрист. Нет-нет, слушай, а ты мог бы ночью тихонько войти в парткабинет, снять штаны, выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, одеть штаны и тихонько вернуться домой ради любимой женщины. Смог бы? Боже мой, нет, не смог. Ну вот то-то. А я бы смог, проговорил вдруг дедушка Митрий. Как неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. А я бы смог чего-нибудь тоже рассказать. Да ты рассказать, да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева. Ну и пусть, что не читал мой внучек, зато все читал. Ну ладно, ладно, внучек потом расскажет, внучку потом слово дадим. Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь. Представляю, подумал я, что это будет за чушь, что за несусветная чушь. И я снова припомнил свою похмальбу в день знакомства с моей царицей. Еще выше нанесу околесице, нанесу еще выше. Что ж, пусть рассказывает этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего. Пусть там дрянь одна, все равно смотри и чти, смотри и не плюй. Дедушка начал рассказывать. 65-й километр Павлова Посад. Председатель у нас был. Ловенгрин его звали. Строгий такой, весь в чирьях. И каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет. Плывет и чирья из себя выдавливает. Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован. А покатается он на лодке, придет к себе в правление, ляжет на пол. Тут уж к нему не подступить, молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек, отвернется он в угол и заплачет. Стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький. Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал. Плакал, как женщина, охватив руками голову. Плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны. Ну и все, что ли, Митрич? Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался снизу вверх, чтоб слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился. Да где ж тут Тургенев? Мы же договорились, как у Ивана Тургенева. А тут черт знает, что такое. Какой-то весь в чирик, да еще вдобавок пысает. Да ведь он, наверное, кинокартину пересказывал, буркнул тот со стороны. Кинокартину председателя. Какая еще к черту кинокартина? А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы, ему просто все и всех было жалко. Жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку. И стенку, которую он обмочил, и лодку, и чири, все жалко. Первая любовь или последняя жалость, какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву и ко плоду всякого чрева жалость. Давай, папаша, сказал я ему, давай я угощу тебя, ты заслужил. Ты хорошо рассказал про любовь. И все давайте выпьем за орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции. Давайте за орловского дворянина. Снова началось то же бульканье и тот же звон. Потом опять шелестение и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис. Никто сразу и не заметил, как у входа в наше купе, назовем его купе, выросла фигура женщины в коричневом берете и в жакетке с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался. «Я тоже хочу Тургенева и выпить», — проговорила она всею утробою. Замешательство длилось не больше двух мгновений. «Аппетитные приходят во время еды», — съязвил декабрист. Все засмеялись. Ну чего тут смеяться, сказал дедушка. Баба как баба, хорошая и мягонькая. Таких хороших баб, мрачно отозвался черноусый и снял берет, таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтобы их там волки и медведи кушали. Ну почему, я запротестовал и засуетился. Пусть сядет, пусть чего-нибудь да расскажет. Читали все Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас? Я потеснился, я усадил ее и налил ей полстакана тети Клавы. Она выпила и вместо благодарности приподняла с головы свой берет. Вот это, видите, и показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала и снова протянула мне стакан. Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок. Я налил ей еще полстакана. Павлов Посад, Назарьева. Ну, уже ближе к концу, так. Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала, видите, четырех зубов не хватает. Да где же зубы-то эти? А кто их знает, где они? Я женщина грамотная, я вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу, у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, я к вам присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба. И она принялась рассказывать, и вот каков был стиль ее рассказа. Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, а он все щипался и читал стихи. А раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает, мой чудный взгляд тебе томил? Я говорю, ну, допустим, томил. А он опять за икры. В душе мой голос раздавался, а я говорю, еще как раздавался. Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок, я ходила все дни сама не своя, все твердила, Пушкин, Евтюшкин, томил, раздавался. Раздавался, томил, Евтюшкин, Пушкин. А потом опять Пушкин, Евтюшкин. Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, оборвал ее черновой. Сейчас будут их зубы, будут вам и зубы. Что же дальше? Да, с этого дня все шло хорошо. Целых полгода я с ним насиновали, Бога гневила, все шло хорошо. А потом этот Пушкин опять все напортил. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже нет, чтобы коров пасти и жать хлеба, так она села на лошадь и поскакала в Орлеан на свою жопу приключений искать. Вот так и я. Как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю. А кто за тебя детишек будет воспитывать, Пушкин, что ли? А он огрызается, да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет, при чем же тут Пушкин? А я ему на этот, когда они будут детишки, поздно будет Пушкина вспоминать. И так всякий раз стоило мне немножко напиться. Кто за тебя, говорю, детишек? Пушкин, что ли? А он прямо весь бесится. Уйди, Дарья, кричит, уйди. Перестань высекать огонь из души человека. Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом все-таки ничего, опять любила. Так любила, что по ночам просыпалась от этого. И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору, Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А Пушкин? Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся. Пей, напивайся, но Пушкина не трогай, детишек не трогай. Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай. А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок. А на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала, уходи от меня, душегуб, совсем уходи. Обойдусь, месяцок побледу и под пояс брошусь, а потом пойду в монастырь и схиму приму. Ты придешь прощения ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю безымянным пальцем, уходи. А потом кричу, хоть душу-то любишь во мне, ты душу мою любишь? А он все трясется и чернеет, сердцем орет, сердцем, да, сердцем люблю твою душу, но душою нет, не люблю. И вдруг как-то дико по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир на Клязьму. Зачем уехал? Кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит, вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я». Да, через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым. Я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами. Она закричала, умотал бы Владимир на Клязьме, а кто за тебя детишек? А он, не говоря ни слова, подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону по путевке комсомола. Дело к обмороку малый, налей-ка еще чуток. Все давились от смеха, всех доконало, главное, это глухонемая бабушка. А где ж он теперь, твой Евтюшкин? А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири. Верно говоришь, поддержал я ее, в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов был. Он говорит, идешь, идешь, видишь кишлак, а в нем кизяками печку топит, а выпить ничего нет, но жратвы зато много, акыны, саксаул. Так он там и питался почти полгода акынами и саксаулом. И ничего, приехал рыхлый, глаза на выкате, а в Сибири? А в Сибири нет, в Сибири не проживет. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж поесть. Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца, и негры на них вешаются. Да что еще за негры, встрепенулся декабрист? Да что еще за негры, встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры? Негры в Штатах живут, а не в Сибири. Вы, допустим, в Сибири были, а в Штатах вы были? Был в Штатах и не видел там никаких негров. Никаких негров в Штатах? Да, в Штатах, ни единого негра. Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы со шрамом и без зубов все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные забылись. Один только юный Митрич, чтобы в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка. Значит, вы были в Штатах, мямлил черноусый. Это очень и очень чрезвычайно. Негров там нет и никогда не было, это я допускаю. Я вам верю как родному. Но скажите, свободы там тоже не было и нет? Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, скажите. Да, отвечал я ему, свобода так и остается призраком на этом континенте скорби. Они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте. У них, я много ходил и вглядывался, у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике, нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую пятилетку. А чего бы это, думал я, и сворачивал с Манхэттена на Пятую Авеню, и сам себе отвечал, да от их паскудного самодовольствия, и больше ни от чего. Но откуда берется самодовольствие? Я застывал посреди Авеню, чтобы разрешить мысль. В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов откуда столько самодовольства? Я шел в Гарлем и пожимал плечами. Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей. Откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством. А разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах? Да-да-да, кивал головой старый Митрич, они там кушают, а мы почти уже и не кушаем. Весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу, а сами что будем кушать? Ничего, папаша, ничего, ты уже свое откушал, я же тебе говорю. Если будешь в Штатах, помни главное, не забывай старушку родину и доброту ее не забывай. Максим Горький ведь не только о бабах писал, он писал и о родине. Ты помнишь, Митрич, что он писал? Как же помню, и все выпитое выливалось у него из синих глаз. Помню, мы с бабушкой уходим все дальше в лес. Да разве уж это про родину, Митрич, а соловьёво сердился черноусый. Это ж про бабушку, а совсем не про родину. И Митрич снова заплакал. Назарево Дрезна. А черноусый сказал, вот вы много повидали, много поездили, скажите, где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев? Не знаю, как по ту. А по эту совсем не ценят. Я, например, был в Италии, так там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет, а другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий подаль поет про того, кто рисует. И так от этого грустно, они нашей грусти не понимают. Да ведь итальянцы, разве они что-нибудь понимают, поддержал Черноус. Вот именно. Когда я был в Венеции в день Святого Марка, захотелось мне посмотреть на грибные гонки. И так мне грустно было от этих гонок. Сердце исходило слезами, но не мотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают. Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит как поебанный. Да разве ж я как поебанный, просто не мотствует уста. Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланом и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркулану. А в Геркулану мне сказали, ну зачем тебе, дураку, Геркулану? Иди-ка ты лучше в Помпею. Прихожу в Помпею, а мне говорят, далась тебе это Помпея, ступай в Геркулану. Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил. Дай, думаю, вернусь, поживу немножко у Луи Дзелонга. Койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше бы, конечно, у Пальмира Тольятти койку снять, но ведь он недавно помер. А чем же хуже Луи Дзелонга? А все-таки обратно не пошел, а пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю, хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают, если ты хочешь учиться на бакалавра, тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще? Ну что им ответить? Я говорю, ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота. Из Сибири спрашивают? Говорю, из Сибири. Ну раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей, да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей что присуще? Я подумал, это все-таки не Храпунова, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал. Мне, как феномену, присущ самовозрастающий логос. А ректор Сорбонны? А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее. Дурак ты, говорит, а никакой не логос. Вон кричит, вон Ерофеева из нашей славной Сорбонны. В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луи Дзелонга. Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу, иду в сторону Нотр-Дамы. Иду и удивляюсь, кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал Деголь. Ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки? По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снают из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям, а кругом столько трипперу, что ноги передвигают с трудом. Вижу двое знакомых, она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел, в каких газетах, не помню. Короче, узнал, это Луи Арагон и Эльза Треволя. Интересно, промелькнула мысль у меня, откуда они идут, из клиники в бардак или из бардака в клинику? И сам же себя обрезал, стыдись, ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы. Задай им самые мучительные социальные вопросы. Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце. Говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения. И что я умираю от внутренних противоречий и много еще чего. А он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триале. Говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как минуты отчаяния, а она как старая, блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла. Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди. Это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. Ну да какая мне теперь разница? Я пошел по Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак, я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубки курить. Выкурил я 13 трубок и отослал в Ревью де Пари свое эссе под французским названием «Шик и блеск и мэр-элегант». Эссе по вопросам любви. А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр. И спроси, какой это шанкр, твердый или мягкий. Он обязательно брякнет мягкий, конечно. А покажи ему мягкий, так он и совсем растеряется. А там нет. Там, может быть, не знаю, сколько стоит зверобой, но если вот шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок. И твердым его никто не назовет. Короче, Ревью де Пари вернул мне мое эссе под тем предлогом, что она написана по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете, я отчаялся, я выкурил на антресолях еще 13 трубок и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все от начала до конца было написано по-французски. Русским был только заголовок «Стервозность, как высшая и последняя стадия бледовитости». И я отослал в Ревью де Пари. И вам опять его вернули? Спросил Черноусый в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон. Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею ложной. К русским условиям сказали, возможно, это и применимо, но к французским нет. Стервозность, сказали, у нас еще не высшие ступени, уж далеко не последние. У вас, у русских, ваша бледовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена анонизмом по обязательной программе. У нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского анонизма с программой более произвольной, в нашу отечественную садомию, в которую через кровосмесительство трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной бледовитости и совершенно перманентно. Короче, они совсем за мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями и через Верден попер к Ла-Маншу.